Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Всем привет, в эфире программа «Честное слово» на канале «Популярная политика». С вами ведущий Дмитрий Низовцев. Как всегда, мы каждый день здесь говорим обо всем самом важном и актуальном, самыми известными, уважаемыми и актуальными людьми современности. Сегодня у нас в гостях экономист и финансист Владислав Жуковский, которому всегда рады видеть и приветствуем. Владислав, здравствуй.
Да, приветствую, Дмитрий. Приветствую всех зрителей эфира.
Спасибо, что подключился. Давай попробуем начать с темы про РСПП, который прошел на прошлой неделе. Впечатляюще вообще, как и любой форум вокруг Путина, да, это когда собираются буквально его поклонники, говорят, что все хорошо, все прекрасно, есть маленькие недочеты, но, тем не менее, все хорошо, и статистика там хорошая, и, например, не было, насколько я понимаю, ни слова про дефицит кадров в Российской Федерации. Но, в общем, на что рекомендуешь ты там обратить внимание и про что там скромно умолчали участники?
Ну, действительно, пожалуй, выступление Путина на вот этом профсоюзе, слете друзей олигархов, Российский союз промышленных предпринимателей, это самые такие жирные, лакомые куски госсобственности, там, нефтянки, газа, удобрений, угля, металлургии, золота, алмазов, платины, которые дошли в частные руки вот через, как раз-таки, там, либо ваучерную приватизацию, либо кредитно-залоговые аукционы, либо уже в нулевые годы через передел олигархического рынка. Ну, по большому счету, вот это было такое ключевое выступление по экономике, значит, в котором мы лишний раз убедились, что ну, никакого кризиса, никаких санкций, никакого роста цен, никакого затягивания поясов, никакой закредитованности, там, кредитов на дрова либо на уголь у власть имущих, у феодалов, у чинуш, у олигархов просто нету. То есть нам действительно просто рассказывали в течение нескольких часов по телевизору, что оказывается у нас кризис позади, пик инфляции пройден. Я просто даже вот напомню пару цифр, которые мне бросились в глаза. Значит, чем они сейчас гордятся? Значит, нам Владимир Владимирович на полном серьезе рассказывает, что значит, уровень доходов населения, ну, заработная плата, прежде всего, выросли по итогу февраля месяца, вдумайтесь, аж на 19,5%, почти что 20%, и достигли 78 500 рублей. Ну, просто очень интересно, чтобы зрители написали, у них зарплата выросла на 20% за февраль месяц этого года и на 15% по итогу 2023 года, да? Значит, ну, понятно, что занизили инфляцию, сказали, что с учетом роста цен, значит, реальные доходы, реальные зарплаты россиян выросли практически на, значит, 10,5%, практически 11%. Ну, в принципе, как бы такой намек, что вы должны радоваться. То есть, если вам кажется, что у вас подорожали продукты питания, товары первой необходимости, там, значит, хлеб, бензин, дизель, нечем платить за квартиру, за коммуналку, за кредиты, ну, значит, вы какие-то неправильные россияне, потому что у нас статистически все красиво, да. Вот. Ну, собственно говоря, там же Владимир Владимирович нам рассказал, что реально располагаемые доходы населения тоже выросли, это с учетом пенсии, социальных выплат, каких-то пособий, ну, практически на 6% за первый квартал текущего года. Ну, то есть, очевидно, каким образом достигаются такие манипуляции. То есть, есть, условно говоря, несколько миллионов человек, которые являются выгодоприобретателями от той внешней внутренней политики, которая проводится. Помимо там, депутатов, сенаторов, мэров, губернаторов, министров, чиновничества, это еще и те, кто участвует в зоне боевых действий, те, кто получает огромные выплаты. То есть, например, сейчас там мобилизована выплата примерно контрактникам по 210 тысяч рублей плюсом, единовременно выплата до там, миллиона рублей, даже местами до полутора миллионов рублей. А, например, где-нибудь в Забайкале, в Иркутской области, либо даже в Хабаровском крае, мы знаем, что зарплата 25-30 тысяч рублей. Сильно повезет, будет 50-55 тысяч рублей. И, конечно, такие вливания, они формально рисуют красивую картинку, что у вас уровень жизни растет, но у очень узкой прослойки людей, разгоняя покупательную способность, платежеспособный спрос, который не покрывается товарной массой, который не покрывается внутренним производством, которого за 25 лет вот этой духоскрепности и проваленных майских указов нацпроект просто не появилось, не существует. Вот. И поэтому получается, что с одной стороны у вас якобы инфляция в отчете 7,5% за прошлый год, 7,7% за март этого года, вроде бы как инфляция, говорят, она подтормаживается, мы еще обсудим, как Набиуллина реагирует на якобы тормозящуюся инфляцию, угрожая еще больше поднять ключевую ставку, потому что инфляция не тормозится в России, да? Вот. Но при этом мы видим, что тот же Росстат прямо в ответ говорит, что многие товары первой необходимости растут в цене просто в небо. То есть, например, та же самая свекла дорожает с начала года уже практически на 50%, практически в полтора раза. Это тот самый овощ, который там используется в суповом наборе, да, то есть такой товар, который зачастую покупали население, в том числе с высоким доходом, из-за высокой калорийности, там, из-за того, что они сахара и прочие вещи, в принципе, используются в кухне. Та же самая капуста, 36% рост с начала года цен. Те же самые там морковь, либо помидоры, 25-30%, да. Но про какие-нибудь очереди за яйцами, которые подорожали в том году почти в два раза, на курятину, подорожавшую на 100%, мы даже говорить не будем, потому что это, в принципе, и так понятно. То есть, когда вы сами рисуете себе статистику, когда вы сами можете нарисовать себе любую цифру, вы можете под нее подогнать любой необходимый искомый результат. У вас экономика будет расти, как нам тут объявили, значит, экономика тоже у Владимира Владимировича выросла аж на 5,5%, 5,4% в первом квартале, значит, этого года. Значит, как он сказал, там в феврале был сезонный фактор, экономика ускорилась на 7,5%, но все равно динамика очень хорошая, и, значит, экономика устойчиво растет. Но при ближайшем рассмотрении мы видим, что растет. Растет спрос, оборот розничной торговли практически на 10,5%, да? Оказание услуг населению 6-7%, а внутреннее производство не растет. Растет выпуск техники, танков, ракет, гаубиц, вот так называемые прочие металлические изделия, снаряды и все остальное, транспортные средства, которые являются не гражданского назначения, а военного назначения. И вся эта история постепенно рисует видимость, что у вас экономика на подъеме. Хотя на самом деле большинство понимает, что их уровень жизни, покупательная способность снижается. И как раз-таки вот это дефицит внутреннего товарного производства, неразвитая внутренняя промышленность, вот этот статус сырьевого придатка, сырьевой бензоколонки, а экономики бензоколонки, он как раз таки приводит к тому, что формальные выплаты растут населению, часть населения, а товаров нет, цены летят в небо. Вот, поэтому да, это такой важный был итог выступления Владимира Владимировича. Ну и, помимо прочего, конечно, нам прямо сказали, что надо готовиться к повышению налогов. То есть как только у нас власти заявляют, что пересмотра налогового режима не будет, как это было в 2012 году, 2014 году, 2018 году, 2020 году, значит, точно что-то готовят, какую-то подлянку, точно залезут в карманы россиянам, населению, бизнесу, промышленности, всем-всем-всем, чтобы залатать дыру в бюджете и компенсировать то воровство, те убытки, которые это несет для экономики, для бюджета. Значит, я напомню, что нам точно по такие же разговоры, что не будут пересматривать налоговый режим, в 2018 году поднимали и пенсионный возраст, хотя клялись его не поднимать, и налог на добавленную стоимость до 20% с 18%, тем самым нанося удар по промышленности, разгоняя цены, и вводили какие-то торговые сборы, утилизационные сборы, повышали акцизы на производство нефтепродуктов, на бензин, на дизельное топливо, значит, вводили какие-то сборы за утилизацию вывоз мусора, в итоге мусорная катастрофа стала еще более очевидной, еще более яркой, да, вот, потом провели маневр нефтегазовой отрасли, когда экспортные пошлины начали резко снижать, а внутренние налоги на добычу нефти, налог на добычу полезных ископаемых или акцизы на производство нефтепродуктов начали повышать. В итоге что получилось? Что у нас бензин и дизель дорожали даже при падающих ценах на нефть, потому что в цене бензина уже 80% налогов, и все стало в небо расти. И вот то же самое сейчас было сказано президентом, что мы, конечно, больше не будем ничего повышать, но вот сейчас финально повысим и наведем порядок, обеспечим справедливость, и точно у нас будет социальный рай. Но в итоге понятно, что эти меры не коснутся президента, не коснутся сенаторов, депутатов, губернаторов, олигархов, которые сидят в офшорах в острове Русский, на острове Октябрьский, два внутренних офшора в России созданы, да. Эти меры коснутся в итоге предбанника среднего класса, которые только-только стали вылезать из какого-то бедного нищенского существования, стали зарабатывать 100 тысяч рублей, 80 тысяч рублей, 150-200 тысяч рублей, да, и вот как раз таки им предлагают повысить налог на доходы физлиц, значит, там, судя по всему, будет повышен где-то там 15, может быть, даже до 20%, вот эта категория месячного дохода от 80 тысяч рублей до 300 тысяч. Поэтому вот будут сейчас латать дыру за счет как раз таки худеющего кармана россиян.
А вот, да, спасибо за такой подробный расклад. Но что касается дефицита кадров, какое есть ощущение? Потому что даже если Путин признается, что проблема такая есть, по крайней мере, на форуме прозвучало, как видишь ты, что будет с годами? Потому что они сказали, раньше мы компенсировали за счет людей, которые приезжают на штурм, ну, сейчас нам этот подход не подходит. Ну, к чему стоит быть готовыми, и как они будут возмещать этот дефицит кадров вообще? К чему это все идет?
Но здесь вообще просто песня, потому что явно идет какая-то склока разных группировок и кланов. Мы видим, что выступает вице-премьер по стройке Марат Хуснуллин, который, во-первых, он уже прямо сказал, что тарифы на ЖКХ будут расти просто в небо. И как я просто мы немножко тем отойдем, напомню, по его оценке, к 2030 году у нас будет уже 40 миллионов квадратных метров жилья дополнительно в аварийном состоянии, не считая ветхого жилья, которое будет еще в разы больше. И он говорит, что денег нету, поборы за ЖКХ очень низкие, мы делаем вид, что население платит, а мы делаем вид, что мы ремонтируем, в итоге население живет в аварийном жилье, все это там взрывается, разваливается, хлопки газа, все это прогнило. И я просто напомню, что в 2023 году, по официальным данным, которые сам же Хуснуллин озвучивал, они переселили жителей всего лишь из 3 миллионов квадратных метров аварийного жилья. Годом ранее было там 2,5 миллиона, ну, в общем, в среднем 2-3 миллиона в год, и за пятилетку они где-то переселяют около там 12-13 миллионов, расселяют как раз из 12-13 миллионов квадратных метров аварийного жилья. А тут 40 миллионов до 2030 года. То есть понятно, что количество техногенных катастроф, развала домов, обрушение лифтов, вот этих вот смывов дам, которые были, это же тоже инфраструктура, это тоже не то, на что десятилетиями не выделяли деньги, на чем воруются огромные средства. Это все будет просто, к сожалению, усугубляться. Ну, Хуснуллин готовит население, что нужно радикально, как он говорит, в разы повышать, по большому счету, сборы с населения, потому что не хватает триллионов рублей. Там, по его оценке, 4 триллиона рублей. Мы понимаем, что не Хуснуллин, там ни Владимир Владимирович, ни Медведев, там ни Володин, ни Матвенко не собираются скидываться, и уж тем более там их дети, там долларовые миллиарды, это все будет население в итоге драть. Вот, так вот этот самый Хуснуллин, он опять говорит, что у нас дефицит рабочих рук, и значит потребуется где-то 3-4 миллиона мигрантов в страну, потому что, ну, он не может сказать так, да, и, конечно, не скажет, что итогом проводимой политики является чудовищное вымирание страны, там по 500-600 тысяч человек ежегодно, но он когда-то намекает. Вот, ему вторит министр ЖКХ, тоже из этого такого татарстанского строительного такого клана, значит, Файзуллин, да, и против них явно, видно, выступают силовики, значит, там Бастрыкин, вроде как Бортников, Патрушев, они эту тему разгоняют, что без мигрантов обойдемся. Но вопрос, а как вы без них обойдетесь, да, когда вы построили такую экономику бензоколонки и настолько загнали население, что оно у вас будет сокращаться по всем прогнозам. Вот я даже посмотрел последний прогноз, значит, Российская академия наук, Институт народно-хозяйственного прогнозирования прямо заявил, что до 2050 года по самому такому умеренно оптимистичному сценарию, далеко не самому страшному, в России вымрет больше 10 миллионов человек. Это с учетом того, что сейчас рожают тоже там мигранты, приезжают, что будет чистый приток мигрантов в Россию по 200 тысяч человек, что у нас внезапно почему-то на фоне там войны, санкций, мобилизации, кризиса, роста цен, девальвации рубля, внезапно люди, женщины будут больше детей рожать. Суммарный коэффициент рождаемости по оценке Академии наук, даже если вырастет с 1,4 ребенка на женщину сегодня до 1,6, там 1,6-1,7, все равно мы потеряем огромное количество людей, просто так у нас такая полувозрастная структура, и настолько мало браков, настолько мало детей рождается. И возникает вопрос, как бы, если Путин говорит, что у нас дефицит кадров надолго, на долгие десятилетия, то, во-первых, он раньше это никогда не говорил, еще в 2020 году, в 2018 году, когда, значит, до обнуления Конституции, до прошлых президентских так называемых выборов, он говорил, что мы выйдем из кризиса, что демографию выправим. К 2024 году заработают все нацпроекты, все майские указы. Будет просто население по 200-300 тысяч человек. А сейчас мы смотрим цифры, и у нас в прошлом году минус, значит, 600 тысяч человек, годом ранее минус 500 тысяч человек, до этого миллион человек. В этом году с начала года уже минус 129 тысяч человек. За первые два месяца, там, за первые три месяца, и мы по итогу года можем потерять там, до 800 тысяч человек, да, и возникает вопрос, где вы будете брать эти самые кадры. И очевидно, что они будут завозить мигрантов в огромном количестве. Сейчас они проведут депортацию показательную там, из Петербурга, из Москвы. Отчитали, что они выслали 400 таджиков-узбеков к себе на родину. Но мы понимаем, что это не решает проблему. То есть если вы десятилетиями не вкладываете деньги в социальную сферу, в образование, в медицину, в культуру, в модернизацию производства, технологический прогресс, в науку, в неокры, вам просто некому будет работать, у вас экономика не вывезет такой дефицит кадров. Путин сам говорит, надо вкладывать в модернизацию, инновации. Так у нас же было уже и Сколково, и Роснана, которые оказались банкротными с дырой в 200 миллиардов с лишним рублей украденных денег, да, слитых просто в чьи-то карманы. Мы даже знаем, чьи, там тоже Чубайс уже выехал из России и пишет статьи, значит, как надо в России проводить новый там раунд реформ в 2090-х, да. Вот. А, соответственно, мы видим, что высшая школа, значит, Внешэкономбанк публикует доклад, в котором прямо тоже говорит, что по их оценкам АВЭП РФ – это госкорпорация. Ей руководит бывший первый вице-премьер правительства у Медведева Шувалов Игорь. Значит, и это абсолютно лояльная власть и структура, абсолютно своя, в доступ карманная, там тоже какие-то огромные в нее вливания идут с фонда на благосостояние на триллион уже рублей практически, если там уже не больше сумма. Вот, и они посчитали, что 9 миллионов россиян тоже вымрут к 50-му году. И у них прямым текстом сказано, что надо делать. То, что бы сейчас не делали власти, как они сказали, как бы не повышали уровень жизни, не создавали благоприятные условия, значит, не повышали зарплаты, не строили садики, больницы, а они так написали, что это, конечно, надо делать, но это не решит проблему. Они предлагают завозить массово ударно мигрантов из Африки, Латинской Америки. Уже север, уже Средняя Азия не справляется, вот эти 16-17 миллионов мигрантов, которые в России стоят на учете в МВД, надо еще больше завозить их. Тем более, что сейчас Средняя Азия так напугана мигранта после событий в Крокусе и вот этого шмона, который прошел. Вот теперь начали, значит, акцент на создание благоприятных условий для Латинской Америки, для Африки. То есть ВПРФ не россияна предлагает уровень жизни повышать и условия создавать нормальные, там, да, чтобы была крыша над головой, там, ипотека по 2-3%, чтобы доходы были нормальные. А они говорят, давайте будем больше завозить просто мигрантов. Поэтому я думаю, что в итоге все закончится тем, что завоз будет только нарастать, и в среднем вот эти 200-250 тысяч мигрантов в год мы пойдем на более высокие цифры, там 330-50 тысяч плюсов, 400 тысяч вполне возможно чистого притока мигрантов по итогу года в ближайшее время.
Да, ну, тут мы вспомним, что как-то не вовремя поругались с Таджикистаном, который, да, призвал своих граждан уехать из страны, а страна даже объявила протест, выкатила ноту, потому что, да, мы в курсе, что в Москве решили любого задерживать, у кого есть таджикский паспорт, потому что это 100% террористы с Крокусом, ну и так далее. Так что, да, все это вовремя. Кстати, я вот думаю, что когда они поняли, власть придержащая, что война затягивается, они наверняка думали, что, ну, зато из Украины скоро поедут, мы же там по ней бьем, и они оттуда поедут. Как я понимаю, этот расчет на то, что Украина станет источником благосостояния, он совсем не оправдывается.
Ну, там вообще проблема со всеми источниками благосостояния, со всеми расчетами. Mm-hmm. То есть, я, кстати, я напомню, что у нас за первые два месяца текущего года, более свежих данных пока нет, у нас в стране, в которой президент Путин призывает женщин рожать по 8 детей, как во времена домостроя и, не знаю, не ветхозаветные времена, ну, какой-нибудь вот Древней Руси, а Матвиенко кричит вместе с Голиковой, что рожать нужно как можно раньше, как можно больше, даже не дожидаясь 18-летнего возраста, говорит, сразу надо, да. А, значит, при этом там интересно получается, они хотят рожать до 18, а Гурулев предлагает, чтобы мальчишки могли пойти в армию на срочную службу до 18 лет. То есть получается, они предлагают им заниматься, скажем так, коитусом, во сколько, в 16 лет, что ли, получается, то есть забеременел, пока она рожает, значит, пацан 17-летний пойдет в армию служить. Ну, видимо, какая такая логика, это вообще, конечно, за грани фантастики. Вот. А в это же самое время мы видим, что у нас количество разводов в стране, по официальным данным, за первые два месяца превысило количество браков на там, практически 20 тысяч единиц. То есть, на, ну, около там, 20% получается. Там 110 против 90 тысяч получается такая цифра. То есть, но население как-то не сильно верит в эти все красивые отчеты властей, в эти разговоры, что у нас рекордно низкая безработица, все могут как-то, значит, хорошо строиться, заработать денег. Может, если вы где-то в оборонно-промышленном комплексе, если вы где-то на госслужбе, либо вы вот в зоне боевых действий. Если этого нет, то у вас, как у всех остальных россиян, рекордный объем долгов и просрочка по кредитам, которые не платят, потому что денег просто банально физически нету. Вот. Так что вот такая история.
Про Набиуллину не могу не спросить. В экономических сводках минувшей недели она довольно часто появлялась. И, в частности, было ее заявление о том, что она не исключает повышение ключевой ставки, если процесс дезинфляции остановится. По частям. Давай, во-первых, давай объясним, что такое дезинфляция. И, во-вторых, действительно, что это заявление Набиуллиной означает для простых россиян.
Ну, давайте, да, это, конечно, тоже песня. Значит, если инфляция – это общий рост цен в экономике, который отражает либо переполнение каналов денежного предложения при дефиците товарной массы, либо общий рост цен, скажем так, да, то дефляция – это снижение цен в экономике, так отрицательная инфляция. А вот дезинфляция – это снижение темпов роста цен. То есть, когда у вас инфляция есть, например, сегодня у вас цены растут на 20%, а через месяц-два растут на 15%, потом на 10%, то вот это вот затухание инфляции – это и есть дезинфляция, торможение инфляции. И что говорит Набиуллина по большому счету? Она прямо говорит, что, во-первых, они уже третий раз подряд оставили ключевую ставку неизменной на уровне 16% годовых и держит ее здесь уже практически полгода. И при этом сама же Набиуллина говорит, что у них впервые стал вопрос о том, чтобы ключевую ставку не только не снизить, но даже повысить, если вот эти риски дезинфляции возникнут, и инфляция не будет снижаться, как они прогнозируют, если она будет высокой оставаться, да, инфляция, рост цен. То есть о чем это говорит? О том, что они прекрасно понимают, что инфляция в России никакие не 7,5%. И уж точно не обещаны даже Центробанком, правительством и Владимиром Владимировичем 4,5% по итогу текущего года. Что если вы ставку сделали 16%, и вы ее держите полгода, и еще готовы ее держать полгода, потому что Центробанк прямо говорит, что раньше второго полугодия вообще ставку держать не будем, а может быть поднимет. Такой тоже есть риск, да? Это будет душить экономику, инвестиции, убивать рабочие места, провоцировать кризис неплатежей, банкротство несырьевых секторов, но это отдельная тема. То это говорит о том, что инфляция выше 16%. Значит, у них в экономике цены растут на 20, 25, 30%. Это примерно те цифры, которые озвучивают независимые аналитики, независимые службы, которые либо проводят социологические опросы, либо изучают платежки россиян за продукты питания в магазинах, тот же самый там Сберкасса, Яндекс.Касса, за одни и те же товары вот за какой-то период времени. Там инфляция реально 20-23% год к году. Кстати говоря, Центробанк тоже прямо заявляет, что по их оценке, они проводят свои социологические опросы, и получается, что наблюдаемая населением инфляция, то есть то, как сами россияне оценивают рост цен, примерно 14,4%. Это в два раза выше той красивой картинки, которую нам там по телевизору втирают вот эти сказки круглые сутки чиновники-пропагандисты. Инфляционные ожидания якобы тоже немножко снизились, по оценке Центробанка до 11%. Но в любом случае вывод очень понятный. Набиуллина понимает, что боевые действия надолго, что вливание триллионов рублей в гособоронзаказ на выпуск танков, ракет, артиллерии, выплаты мобилизованным контрактникам, расширение численности, в принципе, вооруженных сил, под которые не случайно сейчас еще и вводят, соответственно, наконец-то вводят, как они сказали, наконец-то к осени этого года ведут систему единого цифрового электронного реестра, электронных повесток, и вот эти цифровые повестки, которые будут рассылать через госуслуги смски, будут туда попадать уже на осенний призыв в октябре-ноябре месяце, и через с момента, как вам ее отправили, закрывается граница на замок, при попытке выехать из страны забирается загранпаспорт, через 20 дней неявки в военкомат, соответственно, у вас там ограничения на кредиты, погашение на новые кредиты, на сделки с недвижимостью, управление автомобилем, и куча ваших таких ограничений, которые из вас делают просто недееспособного человека, в таком рабстве будет в заложниках находиться. Она понимает, что это будет только нарастать, что расходы государства будут расти, и, соответственно, объем вот этих вливаний, которые там оцениваются, примерно 10,5 триллионов рублей, это по линии Министерства обороны, то, что официально данные публикует Минфин, еще там 3,5 триллиона, это прочие силовики, это там ФСБ, МВД, Росгвардия, это прокуратура, судьи там, и прочее. Вот эти вот деньги, триллионы, они будут вливаться бездумно. Видимо, она что-то понимает про то, что боевые действия будут интенсифицироваться с возможным новым наступлением, попыткой прорыва там линии фронта. И она прямо говорит, что мы... То есть если бы все было как сейчас и было прогнозируемо, то, конечно, бы инфляция почему-то была тормозить. Постепенно экономика привыкает к равномерному уровню спроса, предложения к равномерным ценам. И она бы была менее настроена истребительно. Она говорит, что инфляция ничего сильно не затухает. Она по-прежнему там 7,7%. по итогу марта месяца, да, годовая. Поэтому я думаю, что это такой косвенный сигнал того, что у них в Центробанке прогноз очень нехороший по тому, что будет с боевыми действиями, и с тем, что, возможно, кстати говоря, власти готовят еще и девальвацию национальной валюты рубля. Хотя формально они вроде продлили продажу экспортно-валютной выручки, требования буквально вот на днях, расширили только период времени возврата этой выручки с 90 до 120 дней, вот, и оставили вот эти 80% возвращаем, 90% продаем, но то, что рубль, в принципе, уже потихонечку просел на 94-93,5 рубля за доллар, и то, что нужно будет найти где-то в бюджет около 7-8 триллионов рублей дополнительных доходов на текущий год, я думаю, что Набиуллина имеет это в виду и понимает, что разгон цен еще впереди, и то, что она официально повысила прогноз по инфляции с 4 до 4,3 и 4,8% и одновременно повысила прогноз по росту экономики с 1-2% до 2,5-3,5%, это как раз таки отражает вот эту инфляционную модель и девальвации рубля, и увеличение госрасходов в экономику, вливание, в том числе, конечно, по вот этой военной силовой линии. Поэтому это сигнал того, что цены будут расти сильнее, чем они говорят.
А вот цифры, которые от нас ждут больше, чем какие-либо другие, что будет с курсом валют, на твой взгляд, потому что, да, были прогнозы, что до выборов курс будет один, а потом будет другой, сейчас говорят, что инаугурации. Можно ли какие-то делать прогнозы, есть ли какие-то предпосылки к тому, что курс валюты поменяется, и что говорят, не знаю, российские, я потому что не видел, официальные органы дают ли они какие-то прогнозы на этот счет?
Ну, здесь принципиально, конечно, показательно то, что Министерство экономического развития тоже, ну, они, с одной стороны, повысили прогноз по росту экономики, с другой стороны, они ухудшили прогноз по курсу рубля. То есть, если еще, например, на прошлый год официально принимался курс 70 рублей за доллар, то на этот год уже закладывали 90 рублей за доллар, и сейчас Минэкономики пересмотрел курс в сторону его ослабления до 94,7-94,8 рублей за доллар. То есть Минэк закладывает, что по итогу года в среднем курс будет практически 95 рублей за доллар. Кстати говоря, примерно эти же цифры озвучила и Набиуллина. Она сказала, что Минэк сказал, что до конца года курс может уйти до 98-99 рублей за доллар и даже перешагнуть 100 рублей, но там на горизонте через год-полтора. Я думаю, что, конечно, перешагнут они эту планку гораздо раньше, с учетом того, как понравилось так называемое псевдовоенное кейнсианство, которое не является кейнсианством от слова совсем. И, конечно, думаю, что возвращение рубля туда, где он был в 2022 году, даже где он был в 2023 году, до того, как подняли ключевую ставку до 16% летом прошлого года и посадили вот этих вот финуполномоченных из Росфинмониторинга, людей в погонах во все крупнейшие компании, которые чем-то что-то экспортируют из страны, вывозят какое-то сырье, там, товары и прочее. Вот. Я думаю, что мы туда уйдем гораздо раньше. Возможно, это будет даже весной, но конец лета, август, сентябрь – это традиционно сильные, такие плохие месяца для российской внешней торговли, для платежного баланса, для сальдо движения притока валюты иностранных в страну. Вот, я думаю, что как бы, чтобы сделать этот переход более контролируемым, более плавным, поэтому и продлили продажу экспортно-валютной выручки, чтобы как-то это было более, скажем так, прогнозируемо, чтобы власти могли этим процессом управлять. Вот. Но, условно говоря, вот если рубль опустить до 100 рублей за доллар, а, например, принимали бюджет по 90 рублей за доллар, да, то дополнительные доходы бюджета составят приблизительно где-то 2,2 триллиона рублей. Вот. То есть, чтобы вот найти те 6-7 триллионов рублей, которые необходимы властям, если не повышать просто налоги в экономике, их тоже, конечно, повысят, то нужно было где-то ослаблять рубль на 30 рублей за доллар. Это, конечно, жесткий сценарий, который вызовет социальное недовольство и скачок цен там, на все, там, медикаменты, одежду, автомобили, запчасти, там, технику, еду, выравнивание цен внутренних производителей до импортных товаров, в том числе инфляция разгонится, там, стройматериалы, там, бетон, цемент, древесина, все-все-все, уголь. Вот, поэтому скорее такую девальвацию постараются не допустить, но то, что рубль будет ослабевать, 100%. Что где-то нам деньги находить.
Друзья, если у вас есть какие-то еще вопросы насущные, тоже пишите их, особенно в платном виде. Коль уж говорим про экономику и про деньги, грешно было бы накидать вопросы бесплатно, поэтому да, закидывайте. Форма есть у нас в комментариях. И вот тоже, о чем невозможно не сказать, сейчас я переточню то, что хотел спросить. А есть ли ощущение, что на вот это колебание, которое есть по ценам на бензин, оно тоже способно сказаться на экономической ситуации? Потому что, ну, вот на днях, да, говорили с Крутихиным, он говорит, что, судя по всему, вот эти налеты на нефтеперерабатывающие базы, они просто так не прошли, то есть там и нужно какое-то время на восстановление, там нужно время какое-то на ремонт и так далее. Ну, все довольно сложно, и налеты, опять же, не прекратились. И поэтому определенный дефицит бензина есть. Способен ли он сказаться на вообще на ценах на товары и на стоимости валют сейчас?
Ну, конечно, рост цен на дизельное топливо, на солярку, на авиационный керосин, на бензин, он разгоняет по цепочке, как один из важнейших факторов такой вот инфляции издержек, да, подгоняет цены на все товары в магазинах, на всех полках, там молоко, хлеб, яйца, курятина, говядина, промышленные товары, которые завозятся, это все, конечно, разгоняет. Другое дело, что пока официально, по крайней мере, инфляция не показывает роста цен сильного на бензин и дизель, то есть вот Росстат вообще пишет замечательные цифры, что цены выросли лишь на 1,3% с декабря к 22 апреля и где-то на там, 0,6% на дизельное топливо. Но, как показывают вот скриншоты из регионов, и то, что люди пишут, конечно, цены растут. Уже рост на 60-70 копеек на 1 рубль, поэтому я думаю, что Росстат, конечно, сильно тут привирает и занижает. Вот. А что касается объема выпуска, то, по крайней мере, по официальным данным, приблизительно падение производства бензина на 8% в марте, по апрелю пока более свежих данных не дали, и на 6% по дизельному топливу, то есть это заметно, но не критично. Вот. А цены будут повышать в любом случае, потому что вспомните прошлый год, цены же в России на бензин растут не потому, что у нас нефть подорожала, что-то радикально поменялось на НПЗ, а просто по той причине, что абсолютно идиотская, вредительская вот эта вся бюджетная и налоговая политика. Когда для того, чтобы максимизировать доходы бюджета экспортеров, снижали экспортные пошлины и повышали внутренние налоги на переработку нефти, на добычу нефти в стране. Но в итоге у нас уже сейчас государство постоянно повышает акцизы, власти повышают акцизы на производство там нефти, нефтепродуктов. Все это автоматически разгоняет рост цен на бензин, дальше по списку на все другие товары. А, например, по этому году, вот как это было в том году, например, в августе месяце, из-за чего цены подскочили на бирже на 25-30%, и бензин подорожал в рознице там, на 10%. Из-за того, что в рамках этой же налоговой системы власти решили сократить обратные выплаты по демпферу нефтяникам, значит, якобы ссылаясь на то, что тяжелая экономическая ситуация, нефтяникам нужно поделиться, идут боевые действия, и, в общем, надо вот эти там 1,5 триллиона рублей недовыплачивать нефтяникам. Там в среднем по году выплаты им из бюджета до 3 триллиона рублей доходили в этом механизме, значит, демпферном. В итоге цены взлетели на сырье, на бензин в России. Поэтому, если в этом году это повторится, то, конечно, цены начнут расти и повышаться неизбежно. Вот. Тем более, что население, в принципе, не является потребителем бензина в приоритете номер один. Главное, само собой, для них это поставки в зону боевых действий и, во вторую очередь, на сбор урожая там, на сельскохозяйственному сектору. Поэтому где-то перебои с бензином, конечно, сильнее в европейской части страны, на юге страны, там Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье. Вот. И там, конечно, дефицит более жесткий. Там падение производства на, там, не на 8%, да, не на 10%, а на там 20-25%, условно говоря.
Да, это было интересно, когда я стал в поисковиках искать, что с ценами на бензин, и вижу, там написано в одном регионе там спад цен на бензин, а в другом какой-то рекордный практически рост, и потом уже, да, я понял, почему так, действительно, те, кто ближе к линии фронта, и те, кого такую дроны, да, там уже действительно вот эти самые дроны бьют еще, скажем так, по кошельку в каком-то смысле, если можно так цинично выражаться. Еще о чем хочется спросить в ходе эфира, вышло два, не знаю, удобно Тима, для тебя эта тема или нет. Вышло две серии фильма «Предатели», который презентовал ФБК, и вот со дня на день выйдет еще одна. Многие копии сломаны вокруг этого сериала. Ну вот к чему хочется подвестись и о чем спросить. Как бы ты оценил тот процесс приватизации и вот этих самых залоговых аукционов? Потому что я помню, что ну, в людском сознании осталось как такое зло, но, скажем так, неизбежное во многом зло, которое нельзя было просто обойти, и иначе поступать было нельзя в условиях там скудного бюджета.
Ну да, я вижу, какой идет раздрай в оппозиционных рядах, какая идет склока, все там дружат первым с третьим кабинетом против второго, условно, да. Нет, ну вообще, на самом деле, конечно, тема максимально острая и вопиющая социальная справедливость двух людей, ворование людей, да, предательство тех красивых слов, высоких материй, которые озвучивались там про гласность, про демократические выборы, про подотчетность властей обществу, про борьбу с личным обогащением чиновничества, чину, про недопустимость того, чтобы кто-то пользовался своим привилегированным положением, раздавал имущество своим там, друзьям, карманным олигархам, тем, кто поддерживает на выборы. Конечно, это было чудовищной несправедливости события, кредитно-залоговые аукционы. И я просто помню, я общался с Юрием Болдыревым, который в то время, в начале 90-х годов, возглавлял главное контрольное управление президента Ельцина. И, кстати говоря, если вы посмотрите, в 92-м году они там, по-моему, разошлись по причине того, что как раз-таки Болдырев писал на имя Петра Авина, даже скриншоты этих вот, значит, этого документа, с тем, что он требовал провести проверку в отношении мэрии Петербурга, там фигурируют фамилии Собчака и Путина, что фиксируются факты коррупции и обогащения чиновников, что они занимаются махинациями на внешнеторговой деятельности, и что он как раз-таки от Авина требовал прекратить эти, значит, закрыть пока все эти внешнеэкономические связи, а, значит, как глава контрольного управления администрации президента. И, соответственно, не назначать на новый должность никого из окружения Собчака, в том числе и президента, значит, потому что, судя по всему, там коррупция и воровство. Ну, после этого они разошлись, он как раз-таки там ушел в оппозицию к Ельцину, потом, как раз-таки уже, когда была создана счетная палата, он был как раз-таки зампредом, первым зампредом счетной палаты. Он ее создавал, одним из создателей был. И как раз-таки было известное письмо счетной палаты на имя генерального прокурора Скуратова по факту как раз-таки того, это был уже, по-моему, это был 96-й год, наверное, это было то ли лето, то ли это была осень, ну, прям буквально очень оперативно после как раз-таки налоговых аукционов, то это абсолютно фиктивные сделки, противоречащие Конституции, Гражданскому кодексу страны, что нарушен федеральный закон о приватизации, который приняла Государственная Дума, которая была в оппозиции к Ельцину, которые понимали, что идет очень большое желание раздербанить под шумок кризиса, роста цен, гиперинфляции, шоковой девальвации, раздербанить самые лакомые куски, вывести их в частные карманы, вывести их в офшоры. Да? А, значит, была нарушена государственная программа по приватизации госимущества. Вот. И вот был президентский указ Ельцина, который как раз-таки в обход этих и федерального закона, и федеральной программы, государственной программы, он их обходил. И приводили все те же самые доводы, что были в фильме, что, условно говоря, государство, Минфин, в условиях, когда население нищало, когда росли цены, когда пенсии не выплачивались годами, как и зарплаты годами, когда, значит, уровень жизни рухнул, когда был кризис неплатежей, государство внезапно размещает 600, по-моему, 50 миллионов долларов, по тем временам это огромные колоссальные деньги, внезапно на счетах уполномоченных банков, те же самые банки там, Минотепа, банки, ну, которые участвуют в приватизации, Анексимбанк и прочее, прочее. Вот. Причем размещает в трех банках 330 миллионов долларов, и эти три банка как раз-таки забрали пять самых лакомых кусков собственности, в том числе норильский никель, ЮКОС, на кредитно-залоговых аукционах. То есть государство, когда население просто вымирало, и нечем было платить учителям, врачам, бюджетникам, скорой помощи, и была просто катастрофа, оно размещает деньги на счетах, и на эти же деньги потом само, получается, как бы свои деньги занимает у вот этих вот карманных олигархов, которые нас с нуля создавала. И закладывает под это дело, конечно, акции ему, акции крупнейших компаний, Лукойла, Норникель, ЮКОС, Сибнефть, Седанка и далее по списку. И на 96-й год даже не вносит статью бюджетной росписи, что собирается их обратно выкупить, то есть вернуть деньги по этому займу, по этому кредиту, что является там нарушением и бюджетного процесса, бюджетного кодекса, там, гражданского кодекса. Ну, вот. То есть это была притворная эффективная сделка, и уже тогда, 96-й год, 97-й год, был политический кризис, который в итоге там дошел до дефолта 98-го года, и там было дело Мобитекс известное, с хищением сотен миллионов долларов на ремонте Кремля, кремлевского комплекса, значит, тоже там дружками близкими к Ельцину и к его семье, к семейным олигархам, да, вот. И, собственно говоря, я убежден, что и отставка Скуратова, это дело Скуратова, человека, похожего на Скуратова, значит, с какими-то женщинами легкого поведения, да, и прочие вещи, они, безусловно, были связаны все воедино, потому что вопрос пересмотра кредитно-залоговых аукционов, их признание фиктивной вульнической воровской сделки, которая по всем, то есть есть решение счетной палаты, когда она еще была независима от президента, когда там были действительно оппозиционные, скажем так, ну, там, чиновники, да, оппозиционные политики, которые реально за этим всем процессом следили, и они били по рукам. Ну, сейчас понятно, что, скажем так, это уже невозможно, чтобы счетная палата как-то там выступила против каких-то действий властей. Но в то время это было более чем реально. И я думаю, что, конечно, у людей эта эпоха 90-х, она ассоциируется с таким полным чудовищным враньем. Разочарование в том, что в условиях сменяемости власти, демократии, народовластия, конкуренции, политической борьбы может быть что-то хорошее. И, скажем так, по всем социологическим опросам до сих пор, там, помимо пенсионной реформы, помимо там, дефолта 98-го года, который тоже был закономерным итогом той эпохи, на того разворовывания бюджета страны, конечно, кредитно-залоговые аукционы и ваучерная приватизация – это символы тотальной лжи и воровства, и полной дискредитации власти. Поэтому мы видим, что эта рана не закрыта. То есть даже сейчас, когда, казалось бы, есть более серьезные там, какие-то вопросы и темы, и боевые действия, там, да, там, убыль страны вымирает, население рекордными темпами, но все равно люди про это вспоминают. И те, кто эту эпоху застали, понимают, что это, конечно, был просто дербан. Это было абсолютно такое мафиозное, такой рейдерский захват собственности. И я убежден, что рано или поздно вопрос о решении этой темы, о пересмотре итогов именно кредитно-залоговых аукционов и того, как они были проведены в условиях, он по-любому встанет, вопрос, как его будут решать, какими механизмами и методами. Но то, что эта рана не закрыта, это очевидно даже по реакции на фильм, который был снят.
Я так понимаю, что и роль Егора Гайдара, которого, да, сейчас принято считать, что такой либерал в экономике, полезный был человек, ты на него тоже отрицательно, ну, точнее, в его деятельности, да, нельзя никого мазать там только отрицательно или положительно какой-то краской, но его деятельность ты оценишь скорее положительно, отрицательно, чем положительно, в тех условиях.
Ну, слушайте, там же нужно понимать, что, условно говоря, все было сделано задом наперед, и либерализация валютного законодательства, и либерализация внешнеторговых, внешнеэкономической деятельности, и, соответственно, отпуск ТЭН без контроля за естественными монополиями, за тем, как получались там поборы со всех, да, и криминальный передел частной собственности, захват предприятий, системообразующих, конечно, это все привело в итоге к катастрофе. Поэтому то, что можно было провести иначе, это очевидно, и были другие, значит, проекты реформ, в Государственной Думе их предлагали. И если уж проводить ту же самую там, приватизацию ваучерную, раздавая долю в каждом предприятии сталинской собственности населению, то уж, по крайней мере, чтобы они были именные, их нельзя было продать в течение там, 15-20 лет. Потому что специально, чтобы у населения за бутылку водки выкупить за бесценок за 3 копейки эти ваучеры при номинальной цене в 10 тысяч рублей и при инфляции в 2-3 тысячи процентов, когда цены растут в небо и ваши рубли уже ничего не стоят, и когда ваша денежная масса в экономике с учетом инфляции упала, там, отношение денежной массы к ВВП, показатель монетизации рухнул 70% там, ниже 10%, люди, конечно, в этой нищете отдавали все это задарма, и все это понимали. И, кстати говоря, был альтернативный план приватизации 93-го года именно через именные ваучерные чеки, чтобы их нельзя было у населения, которое отчаялось, выкупить за, там, не знаю, за 3 бутылки пива и за бутылку водки, да, либо за буханку хлеба. Но, само собой, Чубайс прекрасно это знал и понимал, и он топил ту историю, которая была максимально удобна, чтобы те, у кого были бюджетные деньги, те, кто были приближены к кормушке, те, кто сидели уже на перепродаже сырья за рубеж, там, алюминия, угля, никеля, меди, нефти, чтобы они аккумулировали в какой-то капитал, смогли выкупить, либо заставить продать эти доли у вот этих малых пальчиков, малых акционеров, потому что, ну, слушайте, людям надо кормить семью ребенка, им надо как-то купить одежду, им там еще повальная алкоголизация, там, наркотизация страны, и понятно, что людям не до высоких материй, когда у них будет там две Волги, условно говоря, да, по цене этого ваучера, но семью по две Волги, как обещал Чубайс. Вот, поэтому, безусловно, все можно было провести иначе, но повторюсь, что целеполагание, с моей точки зрения, было другим. Целеполагание было устроить хапок и урвать. То есть кого-то использовали в темную, кто-то просто не понимал, значит, как эти реформы проводить, но те, кто в итоге на этом обогащались, все прекрасно понимали, и тот же Авин все очень хорошо понимал, тот же Потанин, который был вице-премьером и который пролоббировал, проталкивал кредитно-залоговый аукцион, все очень хорошо понимал. И они понимали, что в этой приватизации и в аукционах никто не сможет поучаствовать, кроме тех, кто уже, скажем так, близки к власти, к Ельцину, те, кто сидят на раздаче бюджетных денег и за счет государства смогут это все дело скупить, получить контроль, установить. Поэтому мы получили страну, мы имеем сегодня страну, в которой вся таблица Менделеева, которая продает на сотни миллиардов долларов в год нефть, газ, уголь, лес, металлы. Я вот напомню, что даже до боевых действий, до санкций, там, до всего этого стабилиста, который сейчас происходит, Россия получала только официально экспортных доходов на 600 миллиардов долларов ежегодно, там, в которых из-за того, что мы сырье не перерабатывали, не вкладывали в развитие экономики, там 90% были там, нефть, газ, уголь, металлургия, там, золото и продукция низких переделок, сырьевой экспорт. Да? И страна, которая население живет в чудовищной нищете, в которой падают лифты, взрываются массовые теплотрассы каждый год. В январе, феврале месяце сейчас вообще была чудовищная катастрофа на всю страну. Даже в Подмосковье теплотрассы взрывались, люди сидели без отопления по полмесяца, по месяцу. Да? Очереди за яйцами стоят, пенсия официально 21 тысяча рублей, реально пенсия в регионах 10-12 тысяч рублей, такой социально-экономический геноцид. И при этом мы видим, что у нас число миллиардеров, если в 99 году официально было 0 человек, сегодня их уже 115. человек, только официальных долларовых миллиардеров, не считая там Тимура Иванова, вот этого вора из Министерства обороны, там генерала армии целого, да, кошелька, который, значит, вместе с Шойгу там по всем его должностям за ним следует, не считая полковника Захарченко, Черкалина, не считая там администрации президента, правительства, министров, которые настоящие миллиардеры, у них вся рублевка скуплена, да. То есть мы получаем безумную поляризацию общества, это взрывоопасная ситуация, это огромная пропасть между сверхбогатым, никем не избираемым, вот этой диктатурой меньшинством и остальным вымирающим бедным большинством. Когда люди берут кредиты на дрова, вот реально, я просто сейчас смотрю, последние цифры посмотрел, уже 360 миллиардов рублей набрали микрофинансовые организации кредиты населения. Их там уже около 20 миллионов заемщиков. Это люди, которым уже банки кредиты не дают, потому что они просто не могут по ним платить. Они бегут к МФО. И там берут кредиты по 290% годовых. Они их вообще отдавать не собираются. Они их не смогут отдать. У нас 22 миллиона россиян не платят по кредитам вообще. И они уже у приставов дела находятся. На 3 триллиона рублей как минимум сумма. Да? Ну понятно, что почему это произошло. Потому что как раз таки в 90-е годы те огромные природные богатства, которые должны были служить всей стране, всему обществу, и деньги с этого имущества, с этого сырья должны были идти в бюджетную систему и под контролем общества, парламента независимого, независимой счетной палаты, независимой верхней палаты Совета Федерации, которые формировались бы на честных выборах, а не на деги, трубневки, электронки и Памфиловой, должны были распределяться в интересах всего общества, там, на медицину, на культуру, на образование, на науку, значит, на социальную поддержку населения, нормальные пенсии и все остальное. Но это все не происходит. И вот потом нам выходит, рассказывает Хуснуллин, что у нас дома начнут рассыпаться, коммунальные платежи низкие, денег не хватает, давайте повышать, потому что у вас будет 40 миллионов квадратных метров аварийного жилья через там, 5 лет. Вот. И все прогнозы покажут, что население еще будет вымирать. Я вот все прогнозы посмотрел. Росстат прогнозирует убыль 3 миллиона человек плюсом до 30-го года и около там, 8-9 миллионов до 46-го года. Академия наук – тоже вымирание, 10 миллионов человек. Внешэкономбанк – тоже вымирание, 9 миллионов человек. Ну, то есть, понимаете, если это ключевой индикатор, он показывает итог правления власти. Если не хотят заводить семьи, рожать детей, если детей все меньше на одну женщину, там, с 1,7 на 1,4 упало за последние 10 лет, ну, значит, люди не могут выжить в этой серной кислоте, в этой при такой антинародной, антисоциальной политике. Они просто не видят будущего, они хотят размножаться, они не видят перспектив, они не хотят остаться завтра без кормильца, которого отправят там на фронт, в окопы, либо боятся, что придется из России там из страны уезжать. либо непонятно, что будет с ценами. То есть, ну, как бы вот эти вещи, они все связаны. Я убежден, что, конечно, разбор 90-х годов принципиально важная тема, потому что львиная доля тех проблем, которые мы имеем, той несправедливости и того, скажем так, отношения к искусственно созданного такого имиджа, что там выборы — это плохо, демократия не работает, что не может быть нормального чиновника, что да все чинуши воруют, да если бы я был бы на его месте, я бы так же воровал и пилил, да молодец, что он там своровал на этой гребаной даме, да. То есть это же все сформировалось в 90-е годы, и у людей поэтому они ждут какого-то хорошего царя, хорошего какого-нибудь там тебе диктатора, фюрера, который их куда-то поведет в светлое будущее. А на самом деле должна быть гражданская активность и гражданская ответственность за твой подъезд, твой дом, свой город, свою страну, свою семью и участие в общественно-политической жизни. Потому что, ну, в конечном итоге, вот моя хата с краю, вот мы и получили там, и все, что мы сегодня имеем, с обнулением Конституции, бесконечным правлением Владимира Владимировича, репрессиями, посадками за репосты, за фейки и вот тем бедственным положением, в котором люди по большому счету находятся.
Супер. Что называется, Влад Жуковский выдал базу. Большое спасибо, экономист и финансист Владислав Жуковский с честным мнением был у нас в программе «Честное слово». Спасибо. Ждем еще раз. Наверняка он тоже к нам готов прийти. Да, у нас был Владислав Жуковский. И он нас покинул, но вы с нами всегда. Спасибо, что ставите лайки, а если не поставить, то поставьте еще. Спасибо, что спонсируете наш эфир. Понятно, что если не было бы вас, не было бы и наших стримов, поэтому становитесь патронами популярной политики, ну или спонсируйте нас как-нибудь еще, присылайте платные вопросы. Хотелось бы их побольше. И смотрите эфиры на канале «Популярная политика», потому что, честное слово, сейчас закончится. А так, сегодня будет еще и вечерние новости, их обязательно посмотрите. Ну и да, со дня на день ждем фильм «Предатели», третью серию с Марией Певчих. Наверное, не заспойлерю я, если скажу, что ну, буквально скоро он уже будет. Не пропустите, правда, уже не на «Популярной политике», а на канале Алексея Навальный. Спасибо вам, что смотрели этот эфир. С вами был Дмитрий Низовцев. Говорили об экономике с Владиславом Жуковским. Если что-то не уяснили, посмотрите заново. До новых встреч в эфире. Пока-пока.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.